В глаза ударил свет, невиданный, яркий, и сразу же остро запахло озоном. Я невольно зажмурился, а когда, наконец, решился открыть глаза, то застыл в немом изумлении. Прямо в лицо мне светило солнце. Маленькое, ярко-желтое, издающее легкое, едва различимое шипение. Солнце находилось на высоком металлическом шесте, а вокруг — треск, ослепительная вспышка, резкий запах озона, и все исчезло. Солнце погасло. Остался лишь почерневший шест. Огромные лейденские банки, стоявшие по углам небольшого нефа. И несколько молодых людей, застывших в почтительном удалении от отгоревшего светила.
«Есть! Есть!» — в уши ударил громкий крик. «Сколько секунд?»
21! — ответил другой голос. «На две больше!»
22! — поправил кто-то.
«Граждане, ура!»
Когда «ура!» отгремело, молодые люди принялись деловито разбирать стальной шест и откручивать многочисленные проводки, тянувшиеся к гальванической батарее. Разговор стал тише, и я уловил лишь малопонятные рассуждения о влиянии воздуха на процесс окисления. Стало ясно, молодым людям явно не до меня. Мешать не хотелось, и я, пройдя чуть вбок, принялся осматриваться. Да, кое-что оказалось знакомым. Гальваническую батарею я уже лицезрел, причем тоже под церковными сводами. Стальной шест явно предназначался для искусственного солнца, горевшего целых 22 секунды. А столы, заваленные бумагами и незнакомыми приборами, особой загадки не представляли. Наконец, один из молодых людей соизволил обернуться. На меня глянули удивленные, ничего не понимающие глаза. Я поспешил снять шляпу и отвесить самый любезный поклон. «Поздравляю! 22 секунды!»
«А, парень улыбнулся. «Спасибо! По 2 секунды в день!»
Я невольно прикинул. Сегодня их солнце горит менее полуминуты, но через год... «Вы что, решили разорить торговцев свечами?» «И маслом тоже!» — охотно откликнулся другой парень, возившийся возле одной из лейденских банок. «Через пару лет в Париже ночью на улицах можно будет читать газету. Вы, наверное, из отдела благоустройства коммуны? Гражданин Леметр вас ждет».
«Гражданин Леметр?»
Я постарался сохранить на лице непринужденную улыбку, но невольно вздрогнул.
«Леметр здесь?»
Почему-то мне казалось, что этот человек скрывается где-нибудь в темном подвале, в развалинах, а то и в черных штольнях катакомб. Что делать ему тут, где светит солнце, стальное солнце, рожденное из лейденской банки? «Пойдемте!» Тот, кто первым заговорил со мной, вытер тряпкой руки и, кивнув мне, направился вглубь нефа, туда, где когда-то был алтарь. Теперь там стояли высокие ширмы, на которых висели какие-то таблицы, графики, диаграммы. В центре находилась небольшая дверца. Не успели мы подойти, как она растворилась, и на пороге появился высокий, широкоплечий человек, седой, с загорелым лицом, на котором странно смотрелись яркие голубые глаза. Человек стоял как-то странно, и только когда я заметил прижатый к боку костыль, все стало ясно. Вместо правой ноги у голубоглазого чернела толстая деревяшка.
«Добрый вечер, гражданин!» Голос оказался гулкий, низкий и чрезвычайно добродушный.
Совсем иначе смотрелись глаза, в них было изумление и страх. Голубоглазый явно не ожидал этой встречи.
«Вы от гражданина Реаля? Прошу, прошу, как вам наши чудеса?»
Страх исчез. Взгляд стал добродушным под стать голосу и чуть-чуть ироничным. «Отменно!» — отозвался я. «Только чтобы освещать улицы, понадобится слишком много лейденских банок».
«Это вы справедливо!» — огромная мускулистая рука сжала мою кисть. «Это вы верно подметили, гражданин!»
«Ксавье!» — поспешил я. «Франсуа Ксавье!»
«Лиметр! Очень, очень приятно!»
Голубые глаза на миг потемнели, но тут же стали прежними.
«Спасибо, граждане!» — одноногий повернулся к молодым людям. «Завтра в 9. Все, 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 коллеги, по домам, а не то нас закроют за нарушение декларации прав человека!»
Послышались огорченные голоса. Похоже, эти ребята были не прочь продолжать работу всю ночь. Но Леметр покачал головой.
«По домам, граждане, по домам, я сам все выключу. Гражданин Ксавье, прошу вас».
Я проследовал за ширму. Там меня встретила еще одна лейденская банка, поменьше, и большой стол, ломившийся от приборов. Разглядывать их я не стал. Пока меня интересовал деревянный табурет, на котором я и устроился. Леметр долго стоял в дверях, затем задвинул щеколду и грузно опустился на небольшую скамью. Голубые глаза смотрели в упор, и мне стало не по себе. Наконец, одинокий вздохнул.
«Признаться, поражен. Если бы о вашей смерти сообщили только господа синие, я бы отнес это насчет их распаленного республиканского воображения. Но меня известили те, кому я обязан верить».
Он знал все. Кто я, кем был раньше. Достаточно спросить. Но я вдруг понял, что не хочу знать правду. Не хочу. Возможно, тот, кто не пустил меня на серое небо, не зря лишил памяти своего раба. «Примем все как есть», — с трудом выговорил я, стараясь не глядеть ему в глаза. «Я здесь. Будем считать это научным фактом». Леметр долго молчал, затем вновь встал и, тяжело опираясь на костыль, подошел к двери. Он долго возился со щеколдой, наконец открыл ее, выглянул наружу.
«Ушли? Видели их?» «Приятно работать с этакими. Ни бога, ни черта не боятся. Еще 20 лет назад такие, как они, думали только о дуэлях и дамочках. Ха, вот он, наш будущий 19 век. Сохранить бы их в этом аду. К сожалению, даже Академия не в силах надежно защитить. Недавно эти сволочи арестовали Лавуазье».
Фамилия показалась знакомой. «Лавуазье? Откупщика налогов при колонне?» Леметр покачал седой головой.
«Помилуйте, Франсуа, откупщика! Лавуазье — великий химик, наша гордость! Это чудовищно! Я не утерпел, плюнул на конспирацию и пошел к господину де Робеспьеру. Он на меня смотрит, рожа зеленая, и цедит сквозь зубы. Гражданин Леметр, революции не нужны химики. Да и сами вы весьма подозрительны, гражданин академик». «Ну, конечно, их революции нужен исключительно гражданин Сансон. Впрочем», — по лицу его вновь промелькнула усмешка, «вам, военным, химики тоже нужны исключительно для приготовления пороха. К тому же вы, Франсуа, конечно, пришли по делу. Вы всегда отличались деловитостью».
Это был упрек. Похоже, в прежнее время мы не всегда ладили. Но это уже не имело никакого значения. Да, по делу. Страх исчез. Не так важно, за кого он принимает меня, за живого или за воскресшего мертвеца. Леметр что-то знает. Это главное. Дело касается и меня, и вас. С чего начнем?
Пожатие широких плеч, взгляд полный иронии. «Как всегда, с вас. Вы гость. Кроме того, ваши дела по традиции на первом месте».
На мгновение я почувствовал, как перехватывает дыхание. Всего один вопрос, короткий вопрос. Кто я? Кто? Но я уже знал, об этом спрашивать нельзя. И не потому, что Леметр может не ответить. Я давно не был в Париже. К сожалению, мои люди куда-то исчезли.
«Синий циферблат», — нетерпеливо перебил он. «Знаю, знаю», — Сурда говорил. «Увы, рад бы помочь, да нечем». Я узнавал, хозяина арестовали за какую-то мелочь, кажется, донес сосед. «Увы, в наше время хватает и мелочи. Я не был знаком с вашим человеком, как и со всеми прочими агентами Святого Сердца. Рискну напомнить, Франсуа, что вы никогда не рассказывали мне о своих связях в городе. И не без вашей подачи Кобленц не очень-то доверял нам. Уже тогда я вам намекал, что это неразумно. Впрочем, скоро приедет Помеле. Поговорите с ним. Вы, кажется, ему верили чуть-чуть побольше, чем мне». «Грешному. Как же! Вы с ним военная косточка. Куда мне штафирки?»
Вспомнился Дебац. По-видимому, тот, кем я был прежде, и в самом деле не отличался доверчивостью. Значит, и здесь ничего не вышло. Зря. Все зря. Правда, оставался еще Помеле. Последний шанс.
«Спрошу». — кивнул я. — Похоже, вы были правы. Что ж, давайте о вашем деле. Мне удалось выяснить, что комитет гражданина Вадье ищет шпиона в Комитете общественного спасения. Они узнали.
Его лицо дрогнуло, рука, сжимавшая костыль, побелела.
— Убедительно бы просил повторить.
Я понимал, что может чувствовать этот смелый человек. Но порадовать его было нечем. «Они знают, господин Леметр. Вадье ищет шпиона в Комитете общественного спасения, и он догадывается, что это дело организации Д'Антрега».
«Что?»
Огромные ладони сжались в кулаки, глаза блеснули.
«Вы уверены? Вы понимаете, что говорите?»
«Увы, да». Леметр потер рукой лоб.
«Невозможно! Помилуйте, это действительно невозможно! Никто из моих людей, ни Сурда, ни Помеле, не знают этого человека. Я и сам не знаю его. Связной? Нет, отпадает».
Я вспомнил рассказ Чернявого. «Испанский посол». Сведения пришли из Венеции.
«Венеция? Д'Антрег? Ну, конечно!» Кулак ударил по столешнице. Он всегда любил хвастаться, пыль в глаза пускать. Господи, как я этого боялся! Мало того, что он попросту торгует нашими бюллетенями.
Леметр не договорил. Крепкие пальцы шарили по столу. И я понял, Д'Антрегу, будь им доведется встретиться, придется туго.
«Ладно», — наконец вздохнул он. «Когда-то это должно было случиться. Остается подумать о последствиях».
«Вашему человеку лучше всего затаиться», — заметил я. «А может, вообще исчезнуть?»
«Ну, нет!» Леметр уже пришел в себя и даже нашел в себе силы улыбнуться. «С какой стати? Вы понимаете, чего стоит такой агент? Это ключ к победе!» «Нет. Поступим иначе. Им нужен шпион. Они его получат. Скажите...» Толстый указательный палец смотрел в мою сторону. «Будь вы в воде, на кого подумали бы вы в первую очередь?»
Я напряг память. Амару уже успел просчитать. 12 членов комитета, но под подозрением всего четверо. Робеспьер, Баррер, Карно... и Эро де Сешель. Но я знал и другое. Чернявый говорил о проекте Ле Пелетье. С ним могли быть знакомы всего трое, да, всего трое,
Сен-Жуст, Приер и Эро де Сешель.
«Если вашего человека зовут Эро де Сешелем, господин Леметр, то я бы ему не позавидовал». «Де Сешель», — голубоглазый нахмурился. «Любопытно получается, Франсуа. 4 месяца назад я стал получать письма и в каждом отчет об очередном заседании комитета спасения».
«Как?» — поразился я. «Просто письма?»
Леметр хмыкнул и почесал подбородок.
«Удивлены? Я вначале решил, что все, конец. Вычислили, пронюхали и подкидывают улики, чтобы сразу на площадь революции. Но, как видите, я жив, никто из моих людей не арестован, а информация подлинная. Можете показать письма?»
Он пожал плечами, встал и долго рылся в бумагах, заваливших стол. Наконец протянул мне несколько листков бумаги.
Последнее. Не успел сжечь.
Красивый женский почерк. Таким пишут любовные послания и списки белья для прачечной. Но, прочитав первые строки, я вдруг услышал голос. Мужской голос. Холодный, полный равнодушного презрения. Казалось, неизвестный брезгливо морщился, выдавая тайны господ якобинцев.
«Он делает это не из-за денег», — не выдержал я. «Но тогда почему?»
«Не потому, что он наш друг», — вздохнул Леметр.
«Эта сволочь играет в свою игру. Хотел бы я знать, в какую именно. Но я тоже теряюсь в догадках, как и гражданин Вадье».
«Друг?» Это сразу же напомнило о чем-то знакомом. Друзья бывают всякие. Предатели ищут предателя.
«Предупредите связного. Приносит же кто-то письма».
Леметр развел руками. «Увы, у меня нет десятка агентов, чтобы дежурить круглые сутки возле дома. Я с утра ухожу, возвращаюсь ночью. И кроме того, я не рискну доверить такую тайну даже Сурде. Он, как вы знаете, горяч, а это, увы... Конечно, этого, извините за выражение, сукиного сына следует предупредить. Все-таки заработал честно. Но главное — вправить мозги Д'Антрегу. Но этим я займусь прямо сейчас».
Я задумался. Моя война кончилась. В тот день, когда я встретил смерть, которую звали Бротта.
Но дело, оставшееся от того, кем я был раньше, оказалось слишком сложным. К тому же был еще бедняга Иракес, попавший в плен к синелицам. И лишняя зацепка.
«Вы предупредите Д'Антрега. Я вашего человека. Дайте письмо».
Леметр не ответил. Я представил себя на его месте. Агент, стоящий целой армии. Тайна, за которую жертвуют жизнью, и своей, и чужой.
«Если бы я не знал, кто вы...» Голос прозвучал глухо, еле слышно.
«Франсуа, ведь оттуда, куда вы попали, обычно не возвращаются».
«Но вы вернулись».
Я молчал, сказать было нечего.
«Если бы я не знал, кто вы...» Повторил Леметр и, вздохнув, передал мне письмо. «Держите. Будь вы предателем, все мы давно прокатились бы мимо окон господина Д'Робеспьера. Найдите этого человека и велите ему быть осторожнее.
Надеюсь, это все же не Сешель».
«Почему?» — удивился я. «Не все ли равно?»
«Я знаю Сешеля. Давно знаю. Большего негодяя видеть, признаться, не доводилось. Он ведь чистых кровей, из бургундских Сешелей. Хуже него разве что подлец Эгалите. Не хотелось бы заступаться за того перед трибуналом. Ничего не хотите передать Д'Антрегу?»
«Передать?» — удивился я.
«Разве что пусть держит язык за зубами».
Внезапно Леметр расхохотался. «Представляю его физиономию!
узнать, что вы живы, в Париже, и вдобавок намекаете на его язык, как бы он не проглотил его. На радостях. Ну, кажется, пора. Он вытащил часы из жилетного кармана, щелкнул крышкой и неторопливо поднялся. «Желаете взглянуть? Помнится, я обещал продемонстрировать». И тут до меня начало доходить. Леметр собирается разговаривать с Дантрегом сейчас. Но ведь Дантрег в Венеции. Что там рассказывал Чернявый? Монгольфьеры, голубиная почта? Леметр уже хозяйничал у стола. Бумаги были отодвинуты в сторону, приборы, непонятные железки, почему-то обмотанные медной проволокой, сдвинуты к краю. «Вот, прошу». Я встал и нерешительно шагнул вперед. «Что это, господи?» Деревянная доска, толстая, покрытая темным лаком. На ней два стальных цилиндра, какая-то коробочка, кажется, медная, провода и маленький колокольчик. Сбоку высокая колба, заполненная чем-то серым, похожим на стальные опилки. От нее к окну толстый провод. «Позвольте, но каким образом?»
«Нравится?» Леметр явно был доволен моей реакцией. «А ведь простейшая вещь. Даже удивительно, что до нее додумались только сейчас. Еще год-два, и подобное начнет применяться всюду. Но пока...»
Он поколдовал с проводами, и тут же послышалось легкое шипение. Сверкнула белая искра, заработала стоявшая в углу гальваническая батарея. Леметр положил широкую ладонь на рычажок, укрепленный сбоку от одного из цилиндров, вновь взглянул на часы. «Еще 5 минут. Объяснить? Или и так все ясно, господин черный мушкетер?» «Химики придумывают порох. Господин академик», — невольно усмехнулся я, — «мушкетеры стреляют. Объясните». Он удовлетворенно потер руки.
«А ведь все так просто, особенно после того, как великий Декарт допустил существование эфира, а Ньютон всерьез занялся передвижением электрических разрядов в атмосфере. Когда идет гроза, в эфире появляются волны, электрические. Эти волны легко уловить». Ладонь прикоснулась к колокольчику. «Это грозоотметчик. Когда приближается электрический заряд, он звенит. Эту игрушку изобрели еще 5 лет назад. Ну что, догадались?» Загорелое лицо улыбнулось. Похоже, Леметру было весело ставить в тупик бывшего черного мушкетера. «Да, все верно. Мушкетеры стреляют. Химики изобретают порох. Колокольчик звенит при грозе. Я представил, как за высоким стрельчатым окном сгущаются тучи. Где-то далеко, у самого горизонта, уже сверкают молнии. Этот прибор может предупредить о приближении грозы», — неуверенно проговорил я. «И можно узнать, насколько гроза сильна?» «Неплохо, неплохо», — одобрил Леметр. «С этого мы и начинали. Ну, что подсказать? Вот если бы вы, Франсуа, отсидели год-другой в Бастилии, то догадаться было бы легче». «В Бастилии?» Похоже, мой собеседник — мастер загадывать загадки. Но я уже чувствовал азарт. Тюрьма и эта старая церковь. Узник Бастилии и академик Леметр. Нет, не так. Узник Бастилии и подпольщик Леметр, которому надо срочно вправить мозги неосторожному графу Д'Антрегу. Темная камера, ночь, невидимые соседи за стеной.